Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня воскресенье, 7 февраля, и мы с вами прочитаем отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, первую главу с 15 по 17 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной, Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Вот такой совсем коротенький отрывок, дорогие братья и сестры, даже еще короче, чем тот, который мы читали вчера, в субботу. Его мы тоже, как вы помните, уже комментировали, но тем не менее, я думаю, что мы сейчас с вами найдем еще интересные мысли, слова, над которыми можно было бы поразмышлять. Начинается отрывочек с 15 стиха. «Верно и всякого принятия достойно». Кстати, вот это вот такая формулировка, такая форма введения мысли. «Верно и принятие достойно». Это тоже характерно именно для пастырских посланий апостола Павла. Но это в контексте того, что эти послания, как считают некоторые исследователи, написаны несколько позже, может быть, другим секретарем, а может быть, даже учеником апостола Павла. Но в любом случае, вот этот вот грамматический оборот, он не встречается ни в каких ранних, самых, так сказать, известных, самых несомненных посланиях апостола Павла, а вот здесь мы с ним сталкиваемся. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Ну, те люди, которые посещают богослужение, готовятся к святому причастию и приступают к святому причастию, помнят, что эту фразу заимствовал Иоанн Златоуст в своей молитве перед святым причащением. «Христос пришел в мир грешных спасти, от них же первый есим аз». Вот как звучит это на славянском языке. Да, действительно, апостол Павел всегда почитал себя одновременно человеком, находящимся во Христе, имеющим ум Христов, да, или, как он говорит в послании к Галатам, «не я уже живу, а живет во мне Христос». Это с одной стороны. А с другой стороны, апостол Павел всегда, конечно, трезво понимал, что все это он имеет только по благодати Божией. Сам он грешник, первый из грешников, и он объясняет в некоторых своих посланиях, почему, потому что он был гонителем, он гнал Церковь Божию, он совершал, так сказать, злые деяния, богоборческие, можно сказать, да, то есть противился Богу, божественному промыслу. Вот. А Бог его взял и помиловал по своей благодати. Просто развернул его на 180 градусов и даровал свое спасение. И поэтому как раз в 16 стихе Павел говорит, «Для того-то я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». То есть апостол Павел говорит, что если даже на мне, таком грешнике, таком гонителе-хулителе, Бог показал свое милосердие, то, конечно же, для всех остальных это будет примером и надеждой, что Бог всякого человека может помиловать, обратить, восставить к жизни вечной. Ну, а 17 стих – это благодарение, такое литургическое, наверное, обращение к Богу, да, литургического характера, ну, вроде возгласа, да, кто, опять же, богослужение посещает, те помнят, что всяческая молитва, которую произносит священник, заканчивается возгласом, словословием Богу. Вот, либо просто Богу, как скажем, единому, да, либо что чаще, конечно, уже в современной практике Богу Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу, да, или там Отца и Сына и Святого Духа. Вот, а здесь, здесь единому премудрому Богу, да, но все равно это очень похоже на возглас, как мы его знаем. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Особенно вот эта фраза, да, «во веки веков. Аминь». Ну, современные возгласы, как правило, немножко расширенную форму имеют. Окончание «ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Да? Ну, опять же, церковные люди прекрасно это знают. Чем интересен этот, так сказать, возглас, это словословие? «Царю же веков». Вот давайте даже на это обратим внимание. Что такое век? Мы немножко об этом говорили, когда читали самое начало послания апостола Павла к евреям. Это, кстати, было 6 января, рождественский сочельник. Там говорилось, что через Иисуса Христа Бог веки сотворил. Смотрите, здесь тоже веков, царю веков. Да? То есть речь идет о каких-то веках. Век в множественном числе стоит. Что же это такое? Напомню, что это еврейское слово «олам», переведенное на греческий как «ион», и, соответственно, переведенное уже на славянский, на русский как «век». А что такое «олам»? «Олам» в еврейской культуре, в еврейском языке – это не просто век, там, как временная какая-то протяженность, там, тем более уж, конечно же, не 100 лет, как мы сейчас это понимаем. «Олам» – это вообще пространственно-временная система. Допустим, вся жизнь, все бытие, вся история с точки зрения библейской культуры, библейского восприятия делилась на век нынешний и век грядущий. Вот, то есть этот век один, одно время, одно пространство, одна система, а потом придет век будущий. Там все будет по-другому. Соответственно, вот перевели на греческий как «эон». И, как мы видим, часто речь идет о том, что Бог сотворил, да, или, как здесь сказано, царю веков, то есть господину, хозяину, именно не какого-то одного века, а веков, то есть вот нескольких временных, пространственно-временных систем. Что имеется в виду? Может быть, то, что как раз имели евреи, да, что имелось в еврейском языке, что есть век нынешний, век грядущий, и Бог сотворил и то, и другое, и является царем, господином и того века, и будущего. Либо же есть и такое мнение, что речь идет о том, что вообще существует некоторое количество этих пространственно-временных систем. Ну, в том числе, помните, Христос говорит в Евангелии о том, что там, вот за пределами этой жизни, этого мира, у Отца Его Небесного, то есть у Бога, обителей много. Ну, некоторые тоже обращают внимание на то, что вот обители – это как бы некоторые такие, ну, века или миры, вот так можно сказать. Конечно же, как оно на самом деле нам неизвестно и, наверное, никогда не будет известно. В любом случае, мы здесь можем понять одно, что мир – это, конечно, тайна, это загадка. И за пределами того мира, которого мы воспринимаем нашими обычными органами чувств, существует что-то еще глубокое, что-то необъятное, что-то таинственное. То есть мир – это действительно тайна. И относиться к нему мы призваны именно как к тайне. Только Бог владеет всеми тайнами мира, вообще всеми тайнами миров, веков, вселенной, как это ни называть, как говорится, тут слов не хватит. Главное, что все это в руках этого единого, премудрого Бога. Ну и вот эти, опять же, смотрите, формулировки «невидимому, нетленному, единому, премудрому Богу». Вот мы видим, что первые два слова «нетленный», «невидимый» — это как раз слова с приставками «не». Тут мы подходим к теме, о которой тоже мы упоминали, говорили о ней неоднократно, апофатического богословия, то есть отрицательного богословия, отрицательного не в каком-то там морально-этическом смысле слова, а отрицательном смысле, который описывает Бога вот как раз через слова с приставками там «не», «без», то есть как бы отсекая от Бога все лишнее, там, безграничный, безначальный, невидимый, непостижимый, непознаваемый, или, как здесь, нетленный, невидимый. Это богословие всегда считалось более присущим именно вот мистикам. Вот мы так давно говорили про исихастов, молчальников, да, безмолвствующих, потому что сказать о Боге словами что-то конкретное очень сложно, а точнее говоря, даже невозможно. Поэтому такие люди, мистики, да, углубленные в Бога, по существу, знающие как раз, о чем мы говорили, да, познающими Бога в истине, познающему существом своим, а не чисто умом абстрактно. Они как раз о Боге не дерзали говорить в положительных терминах. Они именно говорили, что он какой он? Можно его познать? Нет, он непознаваемый. Можно его постичь? Нет, он непостижимый. Можно дать ему границы? Нет, он безграничный. Есть ли у него начало? Нет, он безначальный. Или вот как здесь. Можно его сравнить с чем-то, что в этом мире тленно, смертно? Нет, он не тленен. Можно его увидеть? Нет, он невидимый. Вот все, что можно сказать, что он ни на что из того, что нам известно, не похож. А какой? Загадка, опять же, тайна. И вот только когда мы уже с уровня мистического переходим на уровень теоретический, так сказать, богословский, в таком школьном смысле этого слова, мы начинаем уже говорить о Боге больше в положительных формулировках. Бог такой, Бог такой. Описываем его как-то, создаем определенный образ. Ну, в некотором смысле такое видение, да, того, какой Бог. И вот часто спорим о том, чье же видение, чей образ более правильный. Вот мистики, наверное, никогда между собой не спорили бы об этом, потому что действительно Бог тайна в своем существе. И как можно спорить о тайне, которая невидима, непостижима? Можно только сказать, что действительно она вот невидима, непостижима, нетленна, безначальна. А когда появляется теоретически положительное учение о Боге, тогда и вот начинаются в основном споры, дискуссии, иногда жаркие, иногда уже переходящий на такой слегка агрессивный уровень. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны об этом помнить. Ведь любой образ, любое видение Бога — это, в общем-то, модель. Модель. И всегда нужно помнить, что модель — это модель. Это еще не сама реальность. А само слово, кстати, «образ» — одно из слов, которое переводится как «образ» — это «идол». Поэтому если в нашей голове много идолов. Идол — это не только истукан, сделанный из какого-то материала. Да, идол может быть в нашей голове. И если какой-то идол прочно засел в нашей голове, то очень часто он мешает нам как раз встретиться по-настоящему с Богом. Об этом нужно очень хорошо помнить. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, первую главу с 15 по 17 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены и великая отрада, и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всем.